YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина, а сегодня со мной на связи Леонид Гозман, политик, психолог. Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид Яковлевич, я забыла, как я вас обычно представляю. Вы так часто у нас в эфирах, что вы у нас уже просто постоянный гость.
Ну, хорошо, так и представляйте.
Так и буду представлять. Ну и сегодня много у нас интересных тем в повестке. Я для тех, кто только подключается, напоминаю, что обязательно ставьте лайки этой трансляции, обязательно делитесь ей, пишите комментарии нам, пишите в чате, если вы смотрите онлайн. В общем, всячески активно участвуйте, это помогает нам продвигаться, это помогает сделать так, чтобы эту трансляцию увидели как можно больше людей. И тема, с которой я сегодня хотела бы начать, наверное, самая громкая вчерашняя тема – это арест бывшего главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Такая классическая для арестованных чиновников статья, даже две статьи – это статья о взятках и статья о мошенничестве. Вот до этого была тоже волна задержаний в Министерстве обороны, в том числе Тимура Иванова, и тогда говорили, что это Путин так защищает Министерство обороны. Сейчас звучит предположение, что арест Кибовского – это некая такая атака на Собянина. Как вам кажется, предположение справедливо?
Ну, это никогда не известно, да, никогда не известно. Я должен сказать, что меня грешного всегда радует, когда это все касается таких крутых патриотов. Он такой, знаешь, он такой патриот, он за войну с Украиной, он там все, вот такой весь из себя патриотический, вот мы там, мы русские, с нами Бог, вот. Ну, и так 100 миллионов украл. Ну, бывает вообще. Просто мимо проходил, и рука сама, как у Балаганова, как у Шуры Балаганова, помнится. Вот. Я не думаю, что это так всерьез атака на Собянина, потому что он все-таки экс, он не самый ближайший к Собянину человек. И я думаю, что не самый сильный для Собянина удар. Хотя, черт его знает. Мне кажется, что в основном это что происходит? В основном происходит как бы две вещи. Значит, во-первых, им не хватает денег. Ну, просто реально не хватает денег. Посмотрите, как Владимир Владимирович воюет. Он воюет деньгами в значительной степени. Он покупает жизнь. Жизни, кровь он просто покупает, реально. У него не получилось создать вот эту «Вставай, страна огромная», там «Священная война» и так далее. Это не получилось. Всем начихать, на самом деле, на «Священную войну». Да, значит, что он делает? Он покупает. Он платит очень большие деньги. Причем, вы знаете, это вообще поразительно совершенно. Но ведь то, что платит сейчас, та зарплата, которую платят при контракте, заключении контракта, она уже равна зарплате американского солдата. Американского, да, где все как бы совсем иначе, как бы, ну, там, конечно, социальные гарантии серьезные и прочее, у нас ни черта нет, но тем не менее, таких денег, которые он сейчас платит контрактникам, в той деревне, откуда контрактник приехал, этих денег не видела вся деревня вместе взятая, никогда. А тут ему платят за месяц, плюс там еще всякие там региональные выплаты и прочее. Но это же надо откуда-то деньги взять. Надо сказать, что чему Владимир Владимирович научился, чему он понял, это необходимость макроэкономической стабильности. Он понимает, что печатать деньги нельзя. Что печатать деньги – это смертельно для него и для его режима. Поэтому он деньги старается не печатать, он старается за этим следить, а значит, деньги надо откуда-то брать. Ну, там, понятно, нефть, слава тебе, Господи, то все. Но допускать такой уровень воровства, как раньше, он уже не может. Ему надо как-то сказать, и он таким образом говорит всем чиновникам: ребята, времена тяжелые, надо затянуть пояса и брать почин. По-видимому, 100 миллионов, которые инкриминируются Кибовскому, это не почин, это много. Может, я взял бы 50, его бы не тронули. А он взял 100. Ну, извини, парень. Вот. То есть, понятно, что он не может воровство вообще прекратить, даже и не хочет, наверное. Но маленько сократить, конечно, надо. Это первое. Второе, ему вообще нужна дисциплина. Им надо, чтобы все боялись. Все боятся, не только там рядовые граждане, но и чиновники тоже. Потому что он, по-видимому, все время боится, что они вильнут в сторону. Потому что у него все не получается на самом деле. То есть, с одной стороны, получается. То есть, понимаете, вот как бы у меня есть два, в этом смысле, противоположных месседжа. Абсолютно противоположных. Но тем не менее, ну что сделать? Логика не очень работает в реальной жизни. Значит, смотрите, с одной стороны. Посмотрите, как много у него не получается. Ну, причем не только в войне. Вот он обещал создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Помните, где они сейчас? Он говорил о демографии. Демография ухудшается. Да? Он говорил, что к 2020 году зарплата будет 3000 долларов, квартира 100 метров, там еще какая-то фигня. Ничего рядом не стояло. Да? Ну, война. Киев не взяли ни за 3 дня, ни за 2,5 года. Нет, не получается. Да? И это его, конечно, очень тревожит. Не просто его тревожит. А ведь его легитимность стоит не на выборах. Это Трамп может, там, не знаю, имена забывать. Байден. Имена забывать. И все равно до января 2021 года он все равно легитимный президент, никто его тронуть не может. Да? А Путин президент просто потому, что его принимают верхние 10 тысяч в качестве решала, в качестве крестного отца и так далее. Но крестный отец не может все время попадать в плохие и смешные ситуации. Да? И поэтому он боится, он требует дисциплины. С другой стороны, мой другой тезис. В общем, у него многое получается. И мы зря... Вы знаете, вот что меня очень пугает. Ну, как-то так не пугает, а как-то так. В общем, не радует, мягко говоря. Мы уже который год над ним смеемся. И туфли у него на своих каблуках, и брюки у него непонятно как сидят, и какает он в чемоданчик, и имя президента Казахстана он не может произнести, там, и так далее, да? Ну, убогий, понимаете, вот просто вот все, вот если посмотреть, что про него пишут, ну, совершенно какой-то убогий, жалкий человек. Я просто хочу напомнить, что этот убогий, жалкий человек 25 лет управляет единоличной нашей страной, начал страшную войну, убил сотни тысяч человек и так далее, и так далее. То есть, понимаете, он на самом деле его режим стабилен, надо понимать, его режим стабилен, но он сам... Поскольку он боится за свою жизнь, он боится за все, у него паранояльные такие вещи, да, ну, смотрите, как за свою жизнь боится. Кстати, когда сейчас было покушение на Трампа, то я кому-то на эхе сюда в шутку сказал, что ну сейчас что будет? Сейчас они усилят охрану Путина, раз было покушение на Трампа.
Угу.
Настя, я пошутил. Я ей богу пошутил. На следующий день Песков сказал, мы усилили охрану президента Владимира Владимировича Путина.
И возле Валдая появились новые системы ПВО.
А там система ПВО, да. То есть, вот такое амбивалентное у него ощущение. С одной стороны, он успешен, с другой стороны, он предельно неуспешен. Но он боится потери дисциплины. А как он может бороться с дисциплиной? Только вот так вот раз... Взять, и он же не только Кибовского взял, он многих уже. Кстати, арестовали за пару дней до Кибовского, арестовали человека менее известного, то есть совсем неизвестного, я его фамилию вообще не знаю, но он отвечал за культурное сотрудничество с новыми территориями.
Угу.
Тоже крупный патриот.
Кибовский тоже этим занимался.
Да, так нет, а тут еще какой-то, вот, тоже проворовался. Это вот когда... Про патриотов меня это как-то очень радует. Очень логично, мне кажется.
Смотрите, я вот еще с какой стороны хотела предложить вам посмотреть на это. Раньше всегда говорили, что вот, и вы сейчас тоже упомянули там о 10 тысячах, золотых 10 тысячах или еще каких-то. Раньше всегда говорили о том, что вот существует некая элита, у которой есть неприкосновенность за счет того, что они являются там чьими-то зятьями, кумовьями, за то, что они являются там финансово заинтересованными вот в этой вот системе круговой поруки, за то, что они вот являются ее частью, и Путин зависит от них ровно столько же, сколько они от него. Значит ли это, что вот сейчас Путин пытается эту систему перестроить и выстроить более жесткую вертикаль власти? И что вообще характер его власти меняется?
Ну, вы знаете, Путин зависит от них, от всех, но не от каждого. Это большая разница. Понимаете, это большая разница. То есть, допустим, смотрите, вот он берет какого-то там губернатора, вице-губернатора там, генерала со звездами большими и так далее. Да? Значит, он может это сделать в том случае, если он своим верхним 10 тысячам может сказать, или они там сами поймут, да, если это не говорится напрямую, но, в принципе, он может сказать, по сути, он может им сказать. Ребят, смотрите, вот генерала Иванова я взял, потому что он брал не по чину. Вот вы все берете по чину, а он брал не по чину, а в 10 раз больше. Да? Вице-губернатора Пупкина, да, я взял потому, что он брал, может, и по чину, но оттуда, откуда нельзя. Он брал там, с военного завода, и в результате у нас там, техника, которая шла на фронт, она была хуже, потому что он там что-то украл, и упало качество. Да? Вот этого делать нельзя. А так вы живете, ребят, как хотите. Да? Кроме того, для него, конечно, самое важное, это самое верхнее. Самый верхний слой. Вот самый верхний слой. Это силовики, Бортников, Белоусов, этот, ну, кто там еще у них там, Росгвардия. Вот эти для него предельно важны. То есть, для него важны те, кто могут устроить переворот. Он, по-видимому, дико боится дворцового переворота. Дико боится. Еще, я помню, была... Помните вы эти встречи за таким длинным-длинным столом? Вот. И я помню, была такая фотография смешная. Сидят, Путин сидит где-то там в торце длинного стола, а в трех трамвайных остановках от него сидят за этим столом, сидят Шойгу и Герасимов. И такие, знаете, пузыри рисуются, как будто бы, что говорит человек, да? И Герасимов говорит Шойгу: слушай, ты ближе к нему сидишь, трахни его чем-нибудь. А Шойгу отвечает: как я его трахну-то с 20 метров? Вот, понимаете, он даже к своим боялся близко подходить. Вот этих он боится, действительно. Этих он боится. Хотя я думаю, что сейчас более вероятен не дворцовый, а военный переворот.
Поняла, хорошо. А, ну, если говорить про переворот, давайте тогда, раз уж вы начали об этом, давайте остановимся.
Я случайно.
Вы случайно? Я хотела узнать от вас, как вам кажется, возможен ли он сейчас, и повышается ли его вероятность вот со всеми этими перестановками, преследованиями, или наоборот, это такое закручивание гаек, которое вот на людей подобного рода работает?
Смотрите, давайте исходить вот из чего. Невероятно, наверное, сейчас, а это мы не можем оценить просто. Ни вы, ни я не знаю. А что вообще вероятно? Вот вероятно ли там, не знаю, демократические выборы? Нет. Да? Ну, тут нет и все, их нет, и не будет. Это как в Северной Корее. А вероятно ли революционный взрыв? Я считаю, что нет. Вот я считаю, что нет. Да? А что вероятно? Перевороты. Значит, дворцовый переворот менее вероятен, чем военный. Почему? Потому что для проведения дворцового переворота несколько верхних бояр должны между собой договориться. Да? Они должны где-то сесть в своем кругу и сказать: слушай, что-то все-таки перебор. Да? Ну, не тянет то, ну, там чего-то. Вот давай мы сделаем то-то, то-то, то-то. Но, понимаете, времена-то изменились. Это граф Пален мог в 1801 году собрать там несколько верных людей из гвардии, да, поставить адъютанта у двери кабинета, сказать, никого не пускать, что вообще никто не приходил ни при каких условиях, да, и они могли спокойно разговаривать между собой. А у нас-то сейчас, они же люди дикие, они думают, что у них сны просматривают. Помните, была эта версия, что они, наша разведка прочла мысли Мадлен Олбрайт, там и так. То есть они сны неправильные боятся видеть. Как им сесть и договориться, когда все прослушивается, просматривается? Кроме того, что они друг другу не верят, и они убеждены, что после этого разговора собеседник тут же побежит стучать Владимиру Владимировичу. Да? Очень трудно договориться. А генерал какой-нибудь, вроде генерала Попова, которого сейчас вот все-таки отпустили из СИЗО под домашний арест.
Да.
Знаете, популярный человек, который популярен в войсках. А в войсках есть популярный генерал. Понимаете, есть. Они могут быть очень жестокими людьми, страшными людьми совершенно. Да? Но они популярны. Это на самом деле личная смелость. Личная смелость плюс забота о солдатах и отец командира, люди куда угодно за ним пойдут, понимаете? Вот это более возможно, чем дворцовый переворот. Теперь, я полагаю, что после мятежа Евгения Пригожина, они дико перепугались, потому что мятеж Евгения Пригожина показал, что власть совершенно не защищена. Ну, помните, несколько сот или несколько тысяч бандитов прошли через всю страну, взяли миллионный город без выстрела и так далее. Да?
И не знают, как реагировать, более того, на такие.
Не знали, как реагировать. И Путин вроде бы покинул столицу. И настолько перепугался, что после того, как Пригожин согласился остановиться, ну, говорят, его напугали тем, что показали, что вот сейчас баллистическими ракетами раздолбают вот этот квадрат просто вот совсем в пыль, вот просто ничего не будет на этом месте. Вот. Но неважно, что там случилось, я не знаю. Но после того, как Пригожин согласился остановиться, он принимал его в Кремле. То есть, это вообще какое-то безумие. Можете себе представить, что великий фюрер принимает в Кремле полковника фон Штауфенберга после неудачного покушения, да, и обсуждает с ним его дальнейшую службу. Ну, безумие какое-то, да. Потом он, конечно, стал компенсироваться, он убил его демонстративно, там, Пригожина и так далее. Но я думаю, что они так перепугались, что они, конечно, сейчас всякую свою контрразведку в войсках очень укрепили, усилили. Да? Это, конечно, стало тяжелее, чем Пригожин. Но я думаю, что это вероятно. Потому что на фронте все равно плохо, солдаты все равно погибают. Но я думаю, что этот лидер переворота может прийти равновероятно с одним из двух лозунгов. Один лозунг – нахрена нам эта война? Хватит воевать. Все бессмысленно, все никому не нужно. А другой лозунг, сколько можно вообще церемониться, ядерное оружие, выжженная земля и так далее. Знаете, вот с чем он придет, это, конечно, неизвестно. Скорее с первым все-таки. Скорее с первым, мне кажется.
Хотела напомнить нашим слушателям, что вы можете нам помогать, нас поддерживать, поблагодарить тех, кто это делает. Такие есть те, кто регулярно нас поддерживает. Спасибо вам большое за это. И призываю всех остальных присоединяться, потому что мы работаем только для вас, только благодаря вам, и только все, что мы делаем, только ради вас. Да, хотела предложить вам переместиться в США. Там идет активная подготовка к выборам. Трамп объявил имя своего будущего вице-президента, ну, если, конечно, он займет место президента сам Трамп. Он сказал, что это будет Джей Ди Венс. И если позиция Трампа в отношении Украины еще там можно было что-то не понимать или говорить, что взгляды неопределенные, то позиция его будущего вице-президента максимально ясна, и он ее четко выражал. Он выступает против помощи Украины, он выступает против мигрантов и вообще с таких крайне правых позиций, я бы сказала. Вот как, на ваш взгляд, какой худший сценарий прихода этих двоих к власти?
Ну, надо сразу сказать, что вице-президент в системе Соединенных, политической системе Соединенных Штатов, это очень важный человек, потому что он замещает президента в случае его гибели или там еще чего-то. Но он не влияет, обычно он не влияет на текущую политику. В Америке есть анекдот, у отца было два сына, один ушел в море, а другой стал вице-президентом. И ни о том больше никто никогда не слышал. Вот. То есть, много вы слышали о Камале Харрис, которая нынешний вице-президент сейчас. Да? Вот ничего фактически. Да? Не, бывают, конечно, вице-президенты заметные. Эл Гор был заметным президентом, вице-президентом. Но Байден был заметным вице-президентом. Но, в общем, чаще они сидят тихо под лавкой. Вот. Но, понимаете, политика Трампа, в случае, если он вернется в Белый дом, она непредсказуема, как непредсказуем сам Трамп. У него язык без костей. То, что он говорит, то, что он делает, не связано между собой вообще. Знаете, я его видел однажды, ну, более-менее сблизи, на конвенции Республиканской партии, когда в 2016 году они номинировали его в президенты. И я тогда был там в составе большой группы из нескольких десятков человек, иностранных гостей. Так получилось, но случайно. Это такой политический туризм. Вот. А когда он вышел на трибуну, Настя, я увидел Жириновского, которого я хорошо знал, так сказать. Да? Ну, просто, ну, жирик. Ну, жирик. Правда, с вкраплением Гитлера, а так Жирик. Вот Жирик, например, он был прекрасен тем, что, вот, например, он мог выйти в Государственной Думе на трибуну и сказать: наша фракция категорически против, там, тра-та-та, никогда, враги России, там, и все прочее. Ну, все, все аплодируют, все прекрасно. Дальше он спускается с трибуны, объявляется голосование, вся его фракция единогласная, и он тоже голосует «за». Вот, понимаете, ему было совершенно все равно. Слова были просто так. И мне кажется, у Трампа тоже. Поэтому я хочу напомнить, что именно Трамп дал джавелины, например, Украине. Так что неизвестно, как будет. Трамп говорил, что он разгонит НАТО к черту и выйдет из НАТО. На самом деле он лишь потребовал, ну, по факту он потребовал, чтобы страны НАТО платили свою долю в общий оборонный бюджет. То есть, на самом деле, мы не знаем, что будет. Но Трамп – это, конечно, мне кажется, это страшная трагедия Америки, страшная трагедия мировой демократии. То есть, не сам он трагедия, а он симптом этой трагедии. Вот смотрите, Венс, сенатор Венс, сказал замечательную фразу. Я, говорит, не хочу вас обманывать, но мне глубоко наплевать, что будет с Украиной. Это его фраза, я цитирую. Да? Не просто не надо помощи, а мне плевать, что будет с Украиной. Понимаете, в чем дело? Это, Настя, это не просто политическая позиция. Это глупость. Это глупость, это низкий интеллект. Потому что от того, что будет с Украиной, зависит то, что будет с Соединенными Штатами, сенатором которых ты сейчас являешься, идиот. Ты вообще, ты каким местом думаешь? Мир взаимосвязан. Мир взаимосвязан. Понимаете, помните, это у Маршака было. Враг приходит в город, пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Понимаете, все связано. Интеллект – это способность видеть связи между разными предметами. Опять же, еще одна цитата Джон Дон. Помните, если водой смоет мыс, меньше станет Европа. И потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Вот понять, что колокол звонит по тебе, надо в голове иметь не опилки, как у Винни-Пуха, понимаете, а что-то другое. А там, по-видимому, черти что, там, видимо, извилины полторы штуки. Ну, это же кошмар какой-то. Или, нет, может быть, он просто наглый демагог, который работает на самый такой, самый-самый плебс, да, на QAnon. Но очень может быть. Но в любом случае это низкий интеллект, понимаете? Вот. И это отрицание взаимосвязанности мира. И вот что сейчас грядет, это, знаете, вот представьте себе, если бы во Вторую мировую войну, когда Гитлер пёр вот так вот по всем Азиям, если во Вторую мировую войну не было Соединенных Штатов, вообще не было, да? И что? Гитлер бы победил. Он бы победил на много лет. Да, конечно, этот безумный гитлеровский режим, конечно, потом бы рухнул под грузом собственных преступлений, собственной бессмысленности, идиотизма там и так далее. Конечно, конечно, рухнул бы. Но сколько лет это бы еще держался? Но была Америка. А сейчас Америка вроде как есть, а тут же говорит, да нет, а мы не будем, да, гори огнем, да. И то же самое говорит «Альтернатива для Германии», то же самое говорит Марин Ле Пен фактически, то же самое говорит этот Фараж в Англии и так далее. Вот что страшно. На самом деле, вот, ну, многие, такие как я, допустим, и, наверное, такие как вы, ругают Дональда Трампа, Марин Ле Пен, «Альтернативу» и так далее, да. Но, Настя, а кто виноват в этом? Это виноваты системные политики. Системные. Байден, Макрон, Шольц, Меркель. Это они допустили это безобразие. Они виноваты. А почему они виноваты? А потому что вот почему голосуют люди за Трампа, за Марин Ле Пен там, и так далее. Вот у меня знакомый есть один, ну, дальний, шапочный, но тем не менее. Он немец, гражданин Германии, этнический немец, но он из русских немцев. Он много лет назад, его семья переехала из Советского Союза, переехала, ну, вернулась как бы на родину, да. Он очень успешный человек, он богатый бизнесмен, он богатый человек, он, ну, там, не миллиардер, но он богатый человек. И у него абсолютно, так сказать, наши взгляды. Он против Путина, он за Украину, он дает деньги разным фондам, там, он много денег дает и так далее. И вот мы с ним разговариваем, он говорит: слушай, ты пойми, вот меня, как немца, меня волнует то, что происходит с миграцией. Меня это волнует. Но единственная партия, которая поднимает этот вопрос, вообще говорит об этом, о том, что меня волнует, это фашист, альтернатива для Германии. Я ведь не могу голосовать за фашистов, но мне не за кого голосовать. Понимаете? Не за кого. Потому что они, системные политики, перестали разговаривать с людьми. На конвенте республиканцев, когда они номинировали Трампа, я разговаривал с гостями съезда, ну там же как там, такая спортивная арена гигантская была, там на поле, так сказать, сидели делегаты съезда, а вот на всех трибунах сидели гости. Ну, всякие там активисты из разных штатов, там, ну и так далее. Ну, понятно, что шоу. Вот. И вот я... А иностранцы сидели тоже, где хотели. Ну, кроме поля, где кандидат, где делегат съезда. И вот я разговаривал с людьми, которые туда приехали, энтузиасты Трампа. Они мне объясняли, почему они за Трампа. Да? Слушайте, они серьезные вещи говорили. Они говорили, а почему правительство само делает, а нас не спрашивают? Почему они нас не спрашивают? Почему они делают это? Я не хочу. Я не хочу. Но я... Вот у нас, говорит, демократа, там дама одна мне говорила, у нас, говорит, демократ-конгрессмен моего округа. Я встречал с ним, встречаю конгрессмена с избирателями. Да? Я его спрашиваю, конгрессмен, вот почему делается это? Почему? Вот вы проголосовали вот так-то? А это же неправильно. Вот спросите людей. Мы же все против этого дела. А он мне, говорит, чушь какую-то несет, понимаете, про непонятную совершенно. На мой вопрос он не отвечает. А Трамп говорит ровно то, что мне надо. То, что я считаю правильным. Вот так и надо, как он говорит. Понимаете? Ну, так почему же вы с людьми не разговариваете? Еще ведь взлет...
Это, Леонид Яковлевич, это же определение популизма. То, что вы сейчас описываете, это прямое определение популизма. Когда политик говорит то, что от него хотят услышать.
Нет, простите, пожалуйста. Не то, а о том. Это разные вещи. О том. Да? Если тебя волнует миграция, тебе кажется, что мигрантов стало слишком много, что они там много себе позволяют, там тра-та-та и так далее. Да? Тогда... Ты должен, если ты политик, и ты понимаешь, что фашистские методы решения этой проблемы не годятся, да, тогда ты должен сделать две вещи. Во-первых, ты должен проявить понимание этих чувств. Понимание этих чувств ты должен проявить. Потому что, понимаете, нельзя диктовать людям, что им чувствовать. Нельзя им говорить, если тебе не нравятся мигранты, значит, ты расист. Ребята, да не расист я, просто мне мигрант не нравится. Может такое быть. Понимаете? Так ты прояви понимание этих чувств. Скажи, я понимаю тебя, да, мужик, я тебя понимаю, что тебе вот ты выходишь на улицу, а там только чернокожие, да, а парижан не видно. Это ровно то, что говорил Жан-Мари Ле Пен, основатель Национального фронта. Когда все стеснялись об этом говорить, а он говорил, выходили братья и сестры, парижане уже, про французы уж не пройти вообще стало, да? Вот. Это значит, первое, что ты должен сказать. Второе, что ты должен сказать, должен объяснить ситуацию. Должен объяснить. Тебе, я понимаю, что тебе не нравится, да? Я понимаю, что тебе не нравится. Ну, вот посмотри. У нас вот какой процент медсестер у нас мигранты. Вот такой процент врачей у нас мигранты. Mm-hmm. Вот какой процент инженеров у нас мигранты. Тебе кажется, что мигранты – это вот бездельники, которые там болтаются по улицам и машут палестинскими флагами. Нет, большая часть мигрантов, там 90% мигрантов, люди, которые работают здесь и платят налоги. А мужик, ты вот тебе там 50 лет, ты на пенсию скоро выйдешь через какое-то время. А как государство будет тебе платить пенсию, если не будет работников? Там, ну и так далее, да? И сказать,
Леонид Яковлевич, вот, я с тобой... давайте прервемся с вами на минутку. Сейчас да. У нас будет небольшой перерыв, 30 секунд, и потом мы с вами эту же тему продолжим.
Я, собственно, все сказал.
Я всех призываю, да, не переключаться.
Thank you. Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что у микрофона сегодня Анастасия Жигулина, и на связи со мной Леонид Гозман. Мы обсуждали ситуацию в США, в Европе, то, что называется правым поворотом и почему он происходит. Леонид, я, конечно, сказала такую вещь о том, что правый поворот происходит потому, что правые партии пытаются дать ответ на насущные вопросы, а неправые партии такой ответ дать не пытаются и вообще по насущным вопросам, беспокоящим людей, отмалчиваются. Так давайте попробуем копнуть глубже, а почему они не могут дать ответ? Может быть, потому что они этого ответа не знают? Может быть, потому что, если говорить не с точки зрения популизма, а с точки зрения практики, этого ответа не существует? Почему, как вам кажется?
Слушайте, идеального ответа не существует. Конечно, не существует. Но, и мир не идеален. Но я думаю, что они не дают этот ответ, потому что они, либеральный порядок существует так давно. Я за него, я всей душой за либеральный порядок. Да? Я считаю, что после Второй мировой войны была установлена правильная система жизни. Я хочу, чтобы она продолжалась. Но либеральный порядок так давно, что они уверовали в свою неприкасаемость, если хотите. Они уверовали в нее. И они стали говорить о... Они стали себя вести как самодержавные монархи. Вот когда... Петр Великий заложил наш любимый город, то он, помните, в изложении Пушкина это было, разумеется, здесь будет город заложен на дно, на зло надменному соседу. Чего там думал Петр, это неизвестно, это Пушкин ему приписывал. Но ясно, что Петр ни с кем не советовался. У него была какая-то идея, он ее реализовывал, да? Мне кажется, что они ведут себя примерно так же. У них есть какие-то идеи. Эти идеи, наверное, правильные. Но они не спрашивают людей. Ребята, а вот в системе приоритетов это правильная идея или нет? Угу. Вот я вам скажу, что я, в общем, собственно, Америку понимаю лучше, чем Европу, хотя я сам в Европе сейчас. И вот... Сколько у меня всяких знакомых американцев, и хоть обычных людей, и политиков, и всех на свете, я никогда не слышал, чтобы мне кто-то из них сказал, как важно внедрить гендерно-нейтральный туалет в школе. Вот я не слышал такого. Нет, большинство моих знакомых, сколько это либеральные люди, они не против гендерно-нейтрального туалета, я не против, разумеется. Да? Но никто не говорил, что слушай, ну когда же, наконец, они это решат? Да? Зато через одного они мне говорили, слушай, ну нельзя же мириться с таким уровнем образования в начальных классах, как у нас. Это же кошмар вообще. Это же кошмар, дети читать не умеют. Вот это они говорят через одного. То есть, понимаете, вот если ставить иерархию такую, вот что важнее, все-таки, чтобы улучшить образование в начальных классах или поставить гендерно-нейтральный туалет? То вот для подавляющего большинства американцев это улучшится образование в начальных классах. Но значительная часть американских политиков, либеральных, готовы говорить о гендерно-нейтральных туалетах и реже говорят о системе образования в начальных классах. Понимаете? Вот. Мне нравится мир, и им нравится мир, политикам, в котором человечество заботится о сохранении редких видов черепашек. Ну, конечно, это здорово. Вот. Только, понимаете, если Путин захватит Европу, то редкие виды черепашек накроются медным тазом, и никто не будет о них заботиться. Поэтому первая задача – это не черепашки, и даже не зеленая энергетика, и даже не изменение климата. Первая задача – это остановить вот эту угрозу, которая сейчас идет. Понимаете, остановить ее. Это важнее. Понимаете? А когда человеку, у которого, вот опять же, вот немцы, да, допустим, немцы, не через одного, а каждый немец говорит о отвратительной системе медицинского обслуживания. что нужно записываться к специалисту за месяц или платить кэшем, ну, платить деньги, а у большинства их нету, да? То есть, а страховая медицина за месяц, записаться к врачу-специалисту, там 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев и так далее, ты помрешь за это время, да? Про это они все говорят. Но я не слышал про от обычных людей про изменение климата. Ну, не слышал я про это. Понимаете, изменение климата очень важно. Это очень важная проблема. Но либо ты должен объяснить людям, почему это более важно, чем медицинское обслуживание, либо ты должен добиться сначала медицинского обслуживания, а потом заниматься изменением климата. Ну, потому что медицинское обслуживание – это сегодня. Понимаете? Вот мне кажется, что в силу бюрократизации политики, в силу того, что это стало очень профессиональным делом, политическая деятельность на Западе, очень профессионально, с молодых ногтей люди туда идут и уже там живут, как бы, да, они оказались изолированы от мира. И вот за эту изоляцию они платят Трампом, Ле Пен там и так далее. Трамп против Вашингтона, против вашингтонской бюрократии и так далее, и так далее. Ну вот, и кроме того, элита западных стран забыла одну очень важную свою функцию. Западный мир, либеральная система родилась не только потому, что она была более эффективна, чем любая другая. Она удержалась, она устоялась, потому что она была более моральна, чем любая другая. Понимаете, она, как бы эта западная система говорила, она была, она больше соответствовала, ну, не знаю, заповедям. Понимаете, она была более правильная, если хотите, да. И лидеры должны были быть и были какое-то время, ну, нравственным образцом. Понимаете? Черчилль не просто управлял, Черчилль демонстрировал смелость, самоотверженность, когда он говорил, я не обещаю вам ничего, кроме крови и пота. Но мы будем сражаться с ними, пока не сломаем им хребет. Это была человеческая позиция, понимаете? А они человеческую позицию демонстрируют теперь крайне редко. Они такие стали, ну вот как монархи.
Я на самом деле, когда готовилась к этому эфиру, я думала про следующую тему, и мне попалась на глаза новость про Белгородскую область, про то, что там закрывают приграничные села, при этом эвакуации не было, и вообще там те, кто собираются уехать, им обещают выплатить там 10 тысяч рублей в месяц, которые, естественно, не помогут им никак освоиться на новом месте. И вот то, что вы сейчас говорили про Европу, про то, насколько оторвана политика от реальных человеческих проблем, ощущение такое, как будто бы Европа начинает приближаться к той ситуации, которая есть в России. Потому что вот, допустим, я вам сейчас описала реальную человеческую проблему, о которой в Москве или в Петербурге никто даже не задумывается, как будто бы это происходит где-то в другом месте. Война в Украине как будто бы происходит в другом месте, что для Европы, что для там, Центральной России, например, и так далее. Вот как вам кажется, это что за явление, и имеет ли оно все-таки какую-то региональную, не региональную, а специфику по странам?
Смотри, здесь две вещи. Первое, вы сказали о двух вещах одновременно. Значит, одна вещь – это как относится власть. Власть относится так, как она относится к людям. Тонут, хрен с ними, пусть тонут. Дышать нечем, ладно, а вот как не сдохнут там. Бомбят их, ну, судьба такая, да, ну и прочее. Да? Или там, помните, когда начиналась эпидемия ковида, не было масок. Да? И Владимир Рудольфович Соловьев, наш выдающийся пропагандист, он сказал, а что вообще народ, что, маску самим не сделать, что ли? Вот возьми, сши маску там и так далее. Во-первых, это вранье, потому что профессионально хорошая маска, она не просто сшивается из марли, да, это высокие технологии. А во-вторых, собственно, а государство зачем? Вот если маску самому делать, вообще все самому делать, лечиться этим подорожником или чем там рекомендовали дубовым листом, ну и так далее. Вот. Властям абсолютно плевать на людей, потому что власть нашей страны от людей не зависит вообще. Просто вот от слова совсем. Да? Просто вот не зависит и все. Да? Это номер раз. Номер два, как люди относятся. А вот люди у нас относятся по-особому. Действительно, по-особому. У нас нет солидарности. У нас нет солидарности, понимаете? У нас не единая Россия. Не в смысле партии, а вот, вот есть эта огромная страна, она не единая. Она связана, конечно, она связана там хозяйственными связями, она связана там трубопроводами, она связана единой бюрократией, конечно, да, но люди не связаны. Единая страна, и вообще страна, это, знаете, как такая огромная семья. Знаете, вот если у вас там, у ребенка что-то происходит, то это происходит у вас. Если происходит у вашего родной сестры или брата, это тоже происходит у вас. Да? Это вас касается. Даже если сестра или брат живут в Владивостоке, понимаете, а вы в Москве, вот все равно это касается вас. Да? У нас нет солидарности вообще. Просто ее просто не существует. Причем ее становится меньше и меньше. Вот когда было наводнение в Крымске, помните, хочу сразу, кто не знает, сказать, что Крымск – это не в Крыму. Крымск – это на территории России, на юге. Вот. Значит, когда было наводнение в Крымске некоторое время назад, то какая была волна солидарности, помните?
Да.
Добровольцы,
деньги собирали. Появилось волонтерское движение, это было чуть ли не возрождением в России.
Да. Кстати говоря, много способствовало единству. Потому что среди волонтеров были люди разных политических взглядов. Это тоже было очень важно. Совершенно человеческое проявление. Да? Я такое же видел в декабре 1988-го, когда советская власть впервые сказала о катастрофе, о землетрясении. Обычно землетрясения прятали. А тут советская власть решила о землетрясении сказать. Землетрясение в Спитаке, страшное землетрясение в Армении. Да? И как народ поехал туда волонтером. Я тоже там был волонтером. Но я помню драку при посадке в самолет. Потому что одна группа спасателей, другая группа, там какие-то жулики, продали больше билетов. Ну, понятно, наварить-то всегда можно на чем-то. Да? И просто дрались люди за право сесть в самолет. А право полететь и помогать. Вот. А сейчас утонул Орск. И что? Я не только про власти. Властям всегда начихать. А много было солидарности у людей? Нет, немного. Немного. Совсем не было фактически. Да? То же самое Белгород. Бомбят Белгород. Ну и что? Вы видите солидарность с Донбассом? Ну, солидарность с Донбассом тоже нет. Но есть декларация солидарности с Донбассом. Да? А Белгород даже декларации нет. Ну, понятно почему, потому что декларировать солидарность с Донбассом для властей безопасно, потому что это бандеровцы все виноваты. А декларировать солидарность с Белгородом, а кто виноват? А почему Белгород бомбят? Потому что ты, дурак, войну начал. Да? Поэтому Белгород и бомбят. Это же, в общем, 2 и 2 сложить-то большинство людей умеет. Вот. Но мне кажется, что война привела к тому, что солидарности вообще стало меньше. Война сделала нас хуже. Вы знаете почему? Потому что жить, чтобы жить нормально, чтобы хорошо жить, чтобы радоваться жизни, если ты живешь там в большом городе, в мегаполисе, если ты нормально зарабатываешь, вот нормально жить, нормально радоваться тому, что происходит. Для этого надо не помнить о войне. Понимаете, это приспособление естественное. Вот есть история, приписываемая нашему земляку Даниилу Гранину, светлая ему память. На самом деле, произошла не с Гранином. Но приписывается все Гранину, как, знаете, многие крылатые выражения приписываются Черчиллю или Бисмарку, хотя о них и не говорили. Это приписывается Гранину. Окей. Что на самом деле было описано в одном романе. После войны в Бухенвальде, значит, он спрашивает, ну, как бы Граня, на самом деле нет, спрашивает женщину, а как вы тогда ко всему этому относились? Она говорит, а мы же не знали ничего. Мы же ничего не знали. Он говорит, простите, как вы могли ничего не знать? Тут же вот трубы этих печей, вот они видны. Как вы могли не знать? Она говорит, а мы в ту сторону не смотрели. Это гениальная фраза, Она из романа «Жаркое лето в Берлине» в 61 году. Она из романа. И потом якобы Гранин пишет, чтобы не смотреть в ту сторону. Надо было знать, в какую сторону не смотреть. Понимаете? Вот что самое главное. И вот люди знают, в какую сторону не смотреть. А иначе жить невозможно. А иначе вот эти полные рестораны, вот эта летняя расслабленность Москвы, Петербурга, других городов, она становится невозможной. Понимаете? А, собственно, невозможно, как пляски на похоронах. Вот нельзя, невозможно. Да? И чтобы продолжать радоваться, ты должен забыть, что ты на похоронах, что идут похороны. И люди забыли, что они на похоронах. Понимаете? Вот. И в этой ситуации солидарности нет места. Она не может быть, потому что люди отказываются принимать то, что есть страдания. Понимаете? Вот люди отказываются думать про тот же Белгород. Вот. Ну, я уж не говорю про детскую больницу, это уж понятно. Вот, как сказал какой-то крупный патриот. Да, сказал какой-то крупный патриот, их всех надо убивать.
Крупные патриоты, они такие. На самом деле, да, на самом деле, я еще одну новость хотела с вами обсудить сегодня, и она удивительным образом связана с тем, что вы сейчас говорите. Это снос памятников в Луганске российскими властями. В частности, это были памятники жертвам Голодомора и жертвам сталинских репрессий. Якобы ветеранские организации заявили, что они оскорбляют чувства местных жителей. И... То есть получается, что жители Луганска тоже пытаются заставить не смотреть на вот эти Конечно. Трубы, как привели сравнение.
Конечно.
Как вам кажется, это работает Знаете, в случае с жителями
я хочу
Луганска?
Я хочу сначала защитить ветеранов, потому что ветеранские организации постоянно используют для всякой мерзости. Постоянно, да? Это вот такой... инструмент в руках властей, да, что в результате многие люди начинают плохо относиться к ветеранам вообще. Вот ветеранам войны, например, сколько я их знал, там, моя родня, ну, все же воевали, господи, и все. Знаете, там мой учитель, у меня был учитель, гениальный человек совершенно, Галина Михайловна Андреева, учитель по жизни, действительно, она в 17 лет пошла добровольцем на фронт и всю войну провоевала. Так вот, Галина Михайловна старался не ходить на эти официальные мероприятия. Когда началось это победобесие, она долго жила, больше 90 лет прожила. Когда началось это победобесие, то она вообще, ну, она матерных слов не употребляла, например, в моем присутствии никогда, но она говорила, что ей отвратительно на это смотреть, что она не может вот смотреть на эту ложь, на этот звон там, и так далее. Понимаете? Так что просто ну, надо понимать, что то, что говорится от имени ветеранских организаций, не значит, что говорят все ветераны. Это, вот это не так. Ну, так же, как то, что делается именем русского народа, это не значит, что делает каждый русский человек. Понимаете? Вот то, что надо различать как-то. Ну, вот. А теперь зачем они это? Так что ветеранские организации здесь просто так, это для того, чтобы как-то ритуал такой. Вот. А вот по поводу того, зачем, они хотят сделать выжженную землю, они хотят, чтобы не осталось напоминания. Так же вели себя большевики. Понимаете? Вот Сталин, он практически уничтожил Москву. Ведь Москва, которую мы сейчас знаем, это совсем другой город. Он хороший, я ее тоже люблю, там все. Вот, но от Москвы, которая была когда-то, не осталось ничего. То ли у этого самого, который про Москву-то писал, забыл фамилию, ну ладно, неважно вообще, в воспоминаниях о дореволюционной Москве, есть такой замечательный момент, говорится, что от каждой церкви ты мог видеть еще три церкви. Я не это самое, я атеист, мне столько церквей не надо, но, понимаете, но вот город был таким, понимаете, где от каждой церкви видно еще три церкви. 40 сороков – это что означает? 40 раз по 40 церквей, 1600 церквей. Вот. На самом деле было больше. Да? Понятно, что тот город, который мы с вами знаем, на это не похож. Зачем Сталин его уничтожил? А чтобы не было воспоминания о старом городе, о старой жизни. Он хотел поставить дворец Советов, но, кстати, не получилось, как у Путина с Киевом. Получился бассейн Москва. Да? Он хотел поставить ровно на том месте, где стоял храм Христа Спасителя. Понимаете, храм Христа Спасителя, который был построен на народные деньги в благодарность Господу за победу над Наполеоном, да? В память о победе над Наполеоном. Он его уничтожил, на его месте ставил вот это безумное здание дворца Советов. Вот. Слава Богу, не до Петербурга руки не дошли, спасибо им. Но везде, где они дотянулись, где они успели, города были разрушены. Понимаете? И разрушены памятники. Вот в Костроме очень символически есть место. Там должны были открыть памятник 300-летию Дома Романовых, 300-летию монархии. Ну, Кострома символическое для Дома Романовых место, поскольку их земли бояр Романовых были в Костроме, и там же была история с Сусанином там, и так далее. Вот. Так, значит, там памятник открыть не успели. Пьедестал поставили, а памятник не успели. 13-й год, в этот момент не было денег, потом началась война, ну все, памятник не открыли. И на этом пьедестале поставили памятник Ленину. На этом пьедестале, понимаете, чтобы не осталось памяти о прежней жизни.
Угу.
А, вот. И то же самое сейчас делается в Луганске.
Получается, что вроде как происходит удовлетворение запроса. Я имею в виду, что люди не хотят слышать про войну, им по телевизору про войну не рассказывают. Люди не хотят говорить про репрессии, действительно не хотят. Я много раз слышала мнение, зачем сейчас говорить про репрессии, зачем говорить про там, плохие страницы в истории нашей страны, если можно говорить про хорошие и любить ее беззаветно и безгранично. Вот. И власть этот запрос удовлетворяет, таким образом снося памятники. Так вот, что было раньше, яйцо или курица, или, может быть, какая-то коллективная травма?
Яйцо и курица развивались совместно. Вот. Ни того, ни того раньше не было. Значит, это не совсем так. Настя, это не совсем так. Значит, дело в том, что люди не хотят... Люди не хотят, да, действительно, люди не хотят, чтобы постоянно говорили о плохом. И не надо постоянно говорить о плохом. Но, понимаете, люди же привыкли, ну, многие, да, привыкли ходить на могилу родителей. Ну, как-то вот привыкли, да. Но и ходят, люди ходят на похороны, люди отмечают там 9-40 день там. И так далее. То есть люди не закрывают совсем глаза на трагедии. Они не хотят, чтобы им говорили. Ну, допустим, смотрите, вот если вам будут говорить постоянно, ваша мама умерла из-за вас. Это вы ее свели в могилу. Это ты, стерва, значит, ее довела до инфаркта, там, инсульта там, и так далее. Вот если вам будет это постоянно говорить, да, то... Ну, вряд ли у вас будет такое, как бы, тихое умиротворение, вот там, не знаю, у мамы на могиле. Вот тут не будет, да, или там у бабушки. Вот, я не знаю, надеюсь, ваша мама жива и здорова там, и так далее. Вот, но понятная идея, да? Значит, когда стали говорить о репрессиях, допустим, то вначале это шло на ура. Потому что это была неотреагированная травма. Но потом, и это уже наша вина в значительной степени, наша, а не только там Путина и прочих, Путина, Брежнева, там кого-то, не был найден верный тон, не был найден верный подход. Это было в нашей стране. И мы помним об этом для того, чтобы этого больше никогда не было. Мы помним об этом потому, что тогда восторжествовали темные стороны нашего народа или там темные стороны нашей души. А вообще-то мы нормальные. Вообще там и нормальные, понимаете, у большинства немцев, насколько я знаю, не вызывает протеста мемориал памяти Холокоста в центре Берлина. У большинства немцев не возникает протеста, не вызывает протеста камни преткновения. Это вот такие маленькие таблички, которые вмурованы в тротуар в память о людях, которых увели вот отсюда. Ну, аналог, ну, наш последний адрес, аналог этих камней преткновения. Я никогда не слышал, чтобы в Германии были какие-то акты вандализма по поводу этих камней преткновения. Наверное, есть. Страна большая, всяко бывает, да? Но такого массового, как сейчас, у нас нету. Почему? Потому что они нашли вариант, при котором страшное прошлое Гитлера не является основанием для самобичевание сейчас. Понимаете, это разные вещи. Да, был такой вирус. Да, такой вирус, наверное, в нашем народе есть и сейчас. Но надо подавлять этот вирус. Надо смотреть, чтобы он не просыпался. Не потому, что мы вообще собой представляем этот вирус. Что мы и есть вот это воплощение зла. Вот. И то же самое, мне кажется, случилось с войной. То же самое случилось с войной. Это... Я убежден, что это Путин ведет войну. Но многие люди в России считают, что это мы ведем войну. Это мы ведем войну. Это не так на самом деле. Это не так. Но в основе вот этого отношения к войне, что мы ведем войну, лежит очень важное и давно существующее в нашем народе представление, которое Путин прекрасно использовал, которое является базой его идеологии и успеха его идеологии. Нас все ненавидят. Нас ненавидят просто потому, что мы такие, понимаете? Вот. Сейчас нас действительно многие ненавидят, но мы даем основания, да, под это дело. И как давно было сказано, ты не гадь, не накладывай дерьмо у соседа под дверью, не будет русофобии. Конечно, но а сейчас мы это делаем каждый день. Но раньше было представление о том, что просто нас ненавидят, потому что мы такие. Вот, вот просто все против нас. И мы вот такие ощетинившиеся. И Путин это очень хорошо использовал. Вот. Мне кажется, что о репрессиях, о войне, обо всем можно и нужно говорить. Это нормально воспринимается, если ты при этом не говоришь, что это потому, что ты изначально вот такой сукин сын, и ты обречен быть таким сукиным сыном. Если ты такое говоришь, тогда, конечно, никто не воспринимает ни репрессий, ни войны и так далее. Вот. А надо говорить иначе, ну что?
У нас заканчивается время нашей программы. Я хотела от всех своих коллег сказать одну важную вещь. 3 года прошло с момента смерти нашего коллеги, журналиста Льва Гольштейна. В цикле у нас в эфирах, ну, сейчас уже в эфирах на Ютубе, раньше в эфирах на «Эхо Петербурга» выходили его программы, и мы перезапускали его программы. В частности, сейчас в нашем Ютубе можно найти цикл программ «Узники ГУЛАГа». Посмотрите обязательно, это замечательный цикл, и как никогда, я думаю, сейчас актуальный. Все, я хотела на этом, наверное, завершить наш эфир. Может быть, я передам Леониду Яковлевичу еще слово попрощаться и закончим тогда наш разговор. Спасибо всем, кто нас смотрел, спасибо всем, кто нас слушал и кто нам помогал.
Всем спасибо и, конечно, да, большое спасибо и вам. Спасибо вам за эти возможности говорить. Вы знаете, я что хочу сказать всем нашим слушателям. Ребята, это не навсегда. Это пройдет. Этот режим против не просто божеских и человеческих законов, он против здравого смысла. Он безумен. И это не вечно. Это, конечно, пройдет. Мы не знаем, сколько еще это будет длиться, но не теряйте надежды, не опускайте рук. Наша страна еще будет нормальной. Обязательно.
Спасибо вам большое. Спасибо за эти слова, за такое завершение программы. Я еще раз со всеми прощаюсь и до новых встреч.